Первое утреннее разговорное шоу.
Доброе утро, товарищи, здравствуйте. Это Первый, Вячеслав Шаров, Вера Климанова, за режиссерским пультом Евгений Мамаев.
Друзья, у нас сегодня очень интересная тема. К нам в гости пришла редакция, в небольшом таком составе, редакция газеты «Сами». Это детско-юношеский проект, газета, которая имеет свое мнение, свой, скажем так, вес и свой голос в поле медиа Алтайского края. Но сегодня мы поговорим про социальный проект, один из социальных проектов, который в очередной раз скреативила и придумала редакция газеты «Сами». Сегодня у нас в гостях педагог газеты «Сами» Максим Рязанов. Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Максим.
И юнкор Валерия Филатова. Лера, привет.
Всем привет.
Доброе утро.
Такой голос.
Поговорим сегодня о новом проекте, который называется «Анонимное письмо родителям». Максим является автором этого проекта, но Валерия, соответственно, тоже участвует и в разработке, и в написании, и, соответственно, публикации, в реализации и так далее. Максим, что за идея такая «Анонимное письмо родителям»? Где-то в себе покопался, да? Или как? Вот с чего все началось?
Ну, суть просто, да, вот расскажи.
У нас редакция, да, и много детей, много подростков, они много пишут. И это как раз такой возраст, когда много личного, хочется вот что-то выплеснуть. И вдруг я понял, нужно дать какую-то возможность. И подумал, ну вот как, да, письмо, написать письмо. Какое письмо? Анонимное, потому что тогда можно сказать вообще все, что ты думаешь, да, если это будет гарантированная анонимность. Вот, ну и кому написать это письмо? Ну, родителям, да, самым близким людям, которым что-то можно сказать, но как бы не получается, да, по каким-то причинам. Uh-huh. Вот, так родилась эта идея. То есть сначала попробовали просто внутри редакции, а потом подумали, а чего мы внутри редакции? Давайте выходить на край. И запустились на край. То есть поставили баннер на сайте, в «Солнечном ветре» 1 июня поставили такую коробочку, сделали листовки с линовкой на обратной стороне, чтобы можно было прийти, написать и скинуть в ящичек. Вот.
Лер, ну, поскольку Максим сказал, что редакция сама первая написала письма, ты тоже была в числе тех, кто писал.
Да, конечно. Это было, правда, тяжело, когда ты открываешь форму, у тебя в голове столько мыслей, потому что вроде бы и нельзя как-то маме сказать, mm-hmm. что она плохая, но в то же время ты понимаешь, что нужно сказать все, что ты думаешь. И когда ты заполняешь эту форму, правда, ручки немножко трясутся. Mm-hmm. Прям такой мандраж-мандраж. И когда нажимаешь кнопку «Отправить», уже готовое письмо, я понимаю, что это прям настолько классно, когда ты высказался, когда ты показал свои эмоции в этом даже письме. Возможно, его не прочитает моя мама никогда в своей жизни, но его прочитают другие люди, они меня поймут и видят себя в этом письме.
Думала ли ты, куда ты его отправляешь? Кто будет его читатель, да? И как для тебя жизнь изменится после этого письма?
Не знаю, я бы это сейчас сравнила. Вот книги пишут под псевдонимами, вот то же самое. Mm-hmm. Здесь тебя никогда никто не узнает, написала это Лера Филатова или это написала Катя Щукина. То есть никто никогда не поймет, что написала это ты, даже по авторскому там почерку. И ты когда пишешь, ты, ну, просто это вот выкидываешь в мир, а как оно дальше там будет, ну, как пойдет.
То есть даже не важно, дойдет ли твое письмо до адресата.
Да, не важно, что его прочитает мама, она может его не читать.
А ты не хотела бы подбросить ей ссылочку? Это потом публикуется, кстати говоря?
Да, 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 то есть все письма будут опубликованы в газете и на сайте с комментариями психолога. Здесь, понимаете, ключевая история с этими письмами, с публикацией их, не в том, чтобы там лично мама Леры Филатовой прочитала и подумала, а где же, ну где-то здесь письмо Леры, да? Сейчас я его вычислю по стилю речи и всыплю ей, да? Нет, как раз будет клево, если родители почитают.
Другие.
Да, другие, и кто-то задумает. Потому что, знаете, есть письма, в которых дети пишут, там, знаете, мама, ты не знаешь там про мои проблемы, мама, ты не знаешь, как я живу, я для тебя тут стараюсь,
потому сделать что, так, что все хорошо,
да, что все,
да?
Хорошо, потому что нам так будет с тобой проще, но на самом деле, ты знаешь, у меня столько проблем, и когда, может быть, другие родители это прочитают, они вдруг увидят и задумаются, все ли хорошо с моим ребенком.
Валерия, ты просматриваешь те письма, которые приходят к вам, как-то модерируются они, вот вы как-то сейчас уже понимаете, что некоторые письма будете публиковать, некоторые не будете публиковать из-за того, что там, например,
какое-то что-то жесткое, может жесткое. Быть, страшное, может быть, очень.
Не знаю, у нас не было цели у проекта именно скрыть какие-то плохие письма. То есть нам все письма мы приходим, мы их прочитываем, возможно, даже в круг ребят из редакции. 1 июня к нам писали от руки ребята письма. Мы тоже их прочитываем, возможно, как-то их будем конвертировать, то есть переводить в электронный формат, либо так оставим, мы еще пока не решили. Но мы не отбираем письма по какому-то там принципу, вот эти хорошие, а вот эти плохие. Uh-huh. У нас проект обязан помочь всем. И если у ребенка есть проблемы, почему мы не можем об этом рассказать и показать, что у него есть проблема? А если у ребенка все хорошо, или там у взрослого, и он говорит, что спасибо моей маме за то, что она такой крутой человек, то это мы тоже опубликуем.
Телефонный звонок у нас есть в студии. Нам дозвонился Анатолий. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро. У меня проблема такая. 14 лет дочери, и у нас потерялся вот контакт в какой-то момент. Приходит со школы в телефон. Как дела? Все хорошо. Что получилось? Ничего. Ну, нет контакта. У ребенка он закрыт, он в своем мире, и в него прорваться сложно. Вопрос вот как раз к создателям проекта. Как ребенка подтолкнуть к написанию письма? И второй вопрос, если письмо анонимное, как помощь будет оказана?
Хорошо, понятно. Спасибо, Анатолий.
Ну вот лично автору, естественно, никаким мы не можем выйти на автора. Тут психологический момент очень важный. То есть в момент написания письма мы уже помогаем, да, когда у тебя есть возможность выплеснуть, да, сформулировать эти мысли, это первое. А второе, вот у нас даже дети, которые наши писали, они говорят о том, что я пока писала, я сформулировала эти мысли, мне стало легче, когда я это написала, и я подошла к маме и поговорила с ней.
Все то же самое уже смогла сказать,
да, словами. Да. То есть когда эти мысли в голове сложились, когда они вот на бумагу, да, ну, условно говоря, на бумагу излились, то стало как-то проще и, собственно, выйти на разговор.
Лер, а вот почему мы сейчас говорим, да, что смогла девочка сказать словами, почему сразу-то сложно поговорить с родителем? Вот, например, если что-то волнует, что-то тревожит, почему не подойти и сказать: мам, ну вот такое происходит?
У многих в семье такие недоверительные достаточно отношения, я думаю, и я с таким уже сталкивалась, просто потому что, ну, люди из разных поколений, и все равно детям всегда немного тяжело взаимодействовать с родителями, потому что есть какая-то грань уважения все-таки. И когда ты подходишь просто рассказывать маме свои проблемы, ей иногда правда бывает некогда. Ну, у всех разные мамы, все по-разному работают. А тут, когда ты, у тебя свои сумбурные мысли, какие-то там предложения структурируешь, выкладываешь, ну, это как ты пишешь конспект, например, по уроку, у тебя есть готовый конспект, и ты знаешь, что тебе нужно сказать. И здесь то же самое. То есть ты написал, ты придумал, ты знаешь, с чего начать и чем закончить. И когда ты видишь себя со стороны, свои проблемы со стороны, или, например, читаешь на сайте чужие проблемы, тебе намного легче.
И мне кажется, вот про чужие проблемы тоже ведь правильно, потому что, скорее всего, истории часто повторяются, правда? Вот вы сейчас выжите, сколько уже? Больше 50 писем?
Ну, да, около 50.
Вот, то есть за 2 недели работы проекта, ну, грубо говоря, там, да, примерно 2 недели, 50 писем вы уже собрали. Можно же их как-то рубрицировать, там, вот это про одно, это про другое.
Ну, они на самом деле, да, они буквально 2 рубрики делятся. То есть это проблемы и спасибо. Угу. Спасибо маме и папе за то, что они дали мне.
Давайте процитируем.
Да, давайте. Ну вот из первой категории.
Партии, да?
А, из первой категории есть такое вот письмо, не знаю, меня очень тронуло. Дорогие мама и папа, я вас очень люблю, но мне тяжело. Знаешь, папа, мне тяжело, что тебя нет рядом, что ты живешь где-то там далеко. Мы редко видимся и последний раз встречались 2 года назад. Ты звонишь мне только по праздникам, формально поздравить с днем рождения. Я стала большой и уже не жду от тебя подарков. Мне просто хочется поговорить о чем-нибудь и даже о том, почему зебры в полоску. Если меня спрашивают, как ты общаешься с папой, то я вру сама себе, говоря о крутых встречах. У меня до боли сжимается сердце, когда кто-то из друзей рассказывает про родителей. Я чувствую, как что-то внутри меня обрывается. Я все помню. Я помню сериалы, которые ты обожаешь, знаю, за какую футбольную команду ты болеешь, и яичницу ты жаришь только с помидорами. Я их терпеть не могу, но у тебя очень вкусно получалось». Знаешь, что мне обидно? Что я до сих пор помню, как ты кричал на маму, и она плакала на кухне. А ты огромный стоишь и буквально орешь. После развода меня никто не настраивал против тебя. Мама всегда говорила, какой ты у меня хороший отец. Ну, наверное, вот.
Мне кажется, очень сильная история, что даже человек, когда читает чужие проблемы, да, или услышит их, это отзовется. Мне кажется, очень для многих сейчас эта история с папой, да, которого нет рядом, она отозвалась. Я думаю, что многие взрослые люди, действительно, есть что сказать взрослому человеку, своей маме, своему папе, с чем-то обратиться. И действительно, это не всегда может сказать лицо, потому что боишься обидеть, да, или там боишься, что тебя не поймут, или поймут как-то не так.
Вот пишет еще: друзья, с детьми нужно поговорить открыто на любые темы, и детей учить с пеленок о том, что папе или маме можно рассказать все, и он поймет и вместе с тобой придумает решение любой проблемы. Запомни, дочь, за правду не наказывают. Вот наш девиз. Пишет нам отец 2 дочерей.
Это очень хорошо, вы молодец, но мне в вашей реплике смущает слово «учить». То есть надо детей учить с малых лет, что ты мне можешь доверять. Ты меня понял?
Да,
сиди
и доверяй.
Сиди и доверяй. То есть этот же момент такой, ему не научить. Доверие либо есть, либо оно возникает, либо нет. Лера говорила, что мама там занята и может не все понять. Я вот со стороны армии, большой мам, могу сказать, что как бы мама была не занята, она найдет время. Просто в какой-то момент возникает вот это вот, ребенок взрослеет, да, и ему кажется, что он один на один со своим проблемами. Друзья, ну нет, ну правда. У родителей всегда найдется время вас выслушать. И я понимаю, что сложно, наверное, сказать в глаза. Но просто поверьте, что мама с папой всегда на вашей стороне. Вот что бы ни происходило, вот всегда на вашей стороне. И родители за вас порвут, загрызут, не знаю, вступятся за вас, ну, в любой ситуации.
Знаете, я еще здесь, наверное, тоже родителям бы хотел сказать. Вот на самом деле ничего сверхъестественного тут не должно быть, да, для того, чтобы... Надо просто говорить. Вот Вячеслав спросил меня вначале по поводу того, что личное, да, что-то вот по поводу этого проекта. На самом деле вот как раз нет. Мне вот это письмо не нужно, потому что у меня с раннего детства я приходил домой со школы...
Рубил правду матку с плеча.
У меня было вот с раннего детства и до самого 11 класса. Я приходил со школы, и первое, что мама меня спрашивала, типа, как дела? И мы садились и разговаривали минут 20-25. Просто, да. И я до сих пор отлично общаюсь с мамой, то есть мы с ней созваниваемся, ну, хотя бы раз в пару дней, то есть и вот так вот просто можем хоть о чем потрепаться минут там 20 спокойно. Вот, и ничего, естественно, для вот этих доверительных отношений не нужно. Просто спрашивать, как дела.
А некоторые говорят, психологи, о том, что вопрос, как дела, это самый тупиковый вопрос при общении с подростками. А подросток тебе говорит, нормально, все, о чем дальше спрашивать.
Если ребенку 15 лет, и вы вдруг решили начать спрашивать, как у него дела, ну, конечно, они у него будут нормально. Когда это с детства, это просто форма, ну, как бы просто такая привычная форма. То есть я приходил, я знал, что сейчас мама спросит, что да как, и я ей, ну, просто будем разговаривать.
Вера, какой первый вопрос задают тебе родители, когда ты приходишь домой?
А у меня так интересно, я сама прихожу и начинаю маме рассказывать, как у меня дела в школе. Я не знаю, работает ли это у многих. Я прихожу, мама там сидит на кухне, либо что-то готовит с работы. И я начинаю говорить.
Первое утреннее разговорное шоу.
Максим, давай еще письмо зачитаем.
Да, можем. Ну вот, зачитали уже такое немножко...
Драматичное, да.
Ну вот есть и из такой категории. «Дорогая мама, я тебя очень люблю. Спасибо, что дала мне жизнь и даришь улыбку по сей день. Мне бывает стыдно, что я могу злиться из-за твоих обычных вопросов. Я понимаю, что ты обо мне заботишься и очень это ценю. Я правда очень благодарна тебе, ведь ты мне даешь все, чтобы я чувствовала себя счастливо. Даже когда ты ругаешься, я понимаю, что заслужила это. И все наши ссоры делают меня сильнее. Ведь в будущем я не буду из-за мельчайших проблем забиваться в угол. Спасибо тебе за все. Я обещаю, я буду сильной когда-нибудь. Ты будешь мной гордиться. Даже если в это не очень верится».
Слушай, ну такая интересная эффект такой. Мама, спасибо тебе за то, что ты меня ругаешь.
Да, я стану сильнее от этого.
Слушай, ну мне кажется, вот в этом письме тоже достаточно много драматизма, потому что вроде бы оно такое про любовь, да, Лер, тебе как кажется с точки зрения...
Да, мне тоже эта фраза «спасибо, мама, за то, что ты ругаешь, спасибо, мама, за то, что я становлюсь
сильной». Я буду сильной
и независимой. Такие интересные отношения между мамой и дочкой. Ну, видимо, так принято в семье. Ну, правда, письмо такое, вроде бы написано так на юморе, мне кажется, потому что ребенок сиронизировал. Да. Но, видимо, он в это вкладывал глубокий смысл намного больше, чем просто шутка про то, что мам, я сильная и независимая, или я сильная и независимая.
Слушайте, а что происходит, когда вы эти письма читаете? Вот пронимает?
Есть, да, есть вот прям до слез.
Да, это прям тяжело, когда ты открываешь, особенно когда ты подросток, ты понимаешь, что это писали дети твоего же возраста, и, казалось бы, вот идет человек с улыбкой, к примеру, даже в редакции кто-то сидит, а он пишет, ну, какое-то драматичное письмо, и ты понимаешь, насколько за этой улыбкой прячутся проблемы или каких-то, правда, переживаний, которые, ну, не всегда может сказать.
Всем тяжело говорить. Как часто ваши сверстники скрывают эмоции от своих родителей?
Большей части, да. Проще сделать вид, что мама, все нормально, у меня все хорошо.
А зачем?
Не знаю, это, видимо, как-то так сложились отношения у многих в семье, возможно, как так воспитаны. Мы же одинаково примерно все воспитываемся. И как-то так сложилось, что маме сказать нормально, маме сказать, ну все, мам, как бы отстань, у меня свои дела. Намного проще, чем сказать маме, что мне правда плохо, и я сейчас заплачу, разоревусь прямо перед тобой. Как-то так вот.
Проще уйти, да. Шваркнуть дверью и закрыться себе в комнате. Получается так, да, Лер?
И разобраться с самим собой, а не с мамой.
У нас даже в одном письме девочка, ну, так и пишет. Она пишет просто: «Мам, я делаю вид, что у нас все хорошо, но потому что я понимаю, что я не хочу тебя расстраивать, и я знаю, что, ну, нам так будет проще общаться».
Экспертное мнение давайте послушаем. У нас на связи психолог, кандидат психологических наук Ольга Любимова. Ольга, доброе утро.
Доброе утро
всем. Ольга, вопрос, почему подростки не идут на контакт со своими родителями?
Надо сказать, что проблема существовала всегда, просто обострилась в последнее время. Мы вообще живем в обществе, где процветает культ индивидуализма. И мы стали меньше вообще в целом разговаривать и доверять друг другу. Что касается подростков и их родителей, доверие, оно рождается в ситуации, когда я уверен, что другой учитывает мои интересы. Что происходит сейчас? Достаточно часто мы видим такую ситуацию, что родители сами сидят в телефонах и выполняют только свои ролевые обязанности. Как в школе, как дела, как учеба, подготовился ли ты к ЕГЭ. Но это совсем не то, что интересует ребенка. Ребенок не видит, что родителю интересно то, что интересно ему в настоящее время. И поэтому он не видит потребности даже доверять ему. Доверять может только свободный человек. И когда родитель контролирует ребенка, когда родитель обладает полномочиями, дам, не дам денег, отпущу, не отпущу. Ну как может зависимый человек доверять другому, который распоряжается его жизнью весьма эффективно? Поэтому у ребенка возникает потребность быть максимально закрытым или автономным. Слишком мало стали пересекаться жизни, образ жизни ребенка и родителя. Конечно, родители здесь скажут о том, что мы же заботимся о безопасности, безусловно. Но для того, чтобы это не выглядело как произвол, как сверхконтроль, как насилие, нужно чуть больше жить жизнью ребенка, вникать в то, что он происходит. При этом не контролируя, влезая в его личную жизнь, раскрывая там дневники, шарясь по его компьютеру, проверяя его вещи, а именно в совместной деятельности, то есть в совместном путешествии, в совместном труде, в совместном чтении, в совместном обсуждении, в совместном сопереживании в кино. Вот тогда будет доверие.
Спасибо, Ольга. Интересное мнение, кстати говоря. Такое ощущение, что вот авторы этих писем со своей стороны не пытались как-то поговорить со своими родителями.
Если честно, вот я думаю, что скорее всего пытались. То есть когда-то попытались сказать родителям, но не получили поддержки, то есть, да, ну, такое же часто бывает, не в нужный момент подошел, то есть, там, мама была занята, подошел, сказал, мам, знаешь, у меня вот есть это, да, не выдумывай.
И но мне котлеты горят,
погоди. У нас же часто говорят, да не выдумывай.
А какие еще неправильные слова говорят родители?
Да я даже не знаю, потому что у меня с мамой, кстати говоря, сложились достаточно хорошие
отношения. Нет, мы сейчас не говорим про ваших родителей непосредственно.
Ну, в целом,
да. В целом, потому что вы сейчас здесь как некие такой,
знаете, трибуны такой, такие.
Да, трибуны такие вашего поколения каких-то там, ваших сверстников, я поэтому и спрашиваю. То есть вы сейчас можете сказать о каких-то ваших друзьях, например, да, тоже обезличенно какие-то. Вот у меня есть друг, который вот так-то и так-то рассказывает. Вы между собой делитесь о том, что вы не можете найти общий язык с родителями?
Да, так часто происходит, когда, например, в компании дети собираются, и правда, у многих же есть проблемы, и мамы часто либо говорят, что они просто заняты, ну, то есть просто мне нет времени с тобой поговорить, сесть, потому что сейчас такой период жизни, и ты как бы сама разберись, ты уже большая. Часто говоря фразу, ты уже большая, это твои проблемы, и ты с ними должна быть сама бороться, чтобы стать сильнее.
Почему очень часто в нашем разговоре присутствует слово «мама»? Почему очень редко, вот мы только в том письме слышали слово «папа»?
Ну, чаще просто с мамой как-то, ну, особенно же девочки, даже многие мальчики с мамой удобнее, потому что папа, он, бывают папы такие резкие на поворотах, либо папы, которым много работают и мало дома проводят времени, а мама, она всегда как-то рядом, и с детства мы с мамой воспитываемся, и просто проще маме подойти, все-таки мама.
А папам пишут, кстати?
Пишут.
Ну, да, собственно говоря, обращение к папе же было. Знаете, мне кажется, еще тут такой момент есть, что родители могут с высоты своего опыта и возраста считать, что это разве проблемы? Вот у меня были проблемы, понимаешь? У меня вот были одни джинсы.
Да я в твоем возрасте.
Я в твоем возрасте вагоны разгружал, чтобы джинсы эти... А у тебя вон три пары джинсов, и ты считаешь, что у тебя есть какие-то... Да ты проблемы не хлебал.
Или сейчас, да. Вот у меня сейчас на работе проблемы, у меня начальник там...
Наверное, вот дебил. Это присутствует, да, Лер, вот такое какое-то, ну, то ли, наверное, обесценивание, что да. Кажется, что детские проблемы – это не проблема. На самом деле для ребенка это может быть катастрофой.
Да, когда родители уже выросли, например, родителям от 30 до 40 лет, у них уже есть работа, и они уже пережили тот период, когда у тебя вот эти вот эмоциональные качели, когда днем ты сидишь, радуешься, а вечером ты плачешь, и когда ты понимаешь, что, ну, с твоими проблемами тебе приходится бороться одному, и тяжело, и как-то вот проще не говорить вообще ничего, и в принципе мама просто смотрит на тебя и такая, ну блин, ну это не проблема, это что ты не можешь подружиться с мальчиком, я не знаю, там познакомиться или банально пойти погулять с девочкой, но это вообще ни о чем.
У тебя нет ипотеки. Проблема для подростков, да, вот это общение с противоположным полом и как его настроить.
В смысле для подростка, это вообще проблема.
Я давно работаю уже в газете «Сами». дети к нам приходят, у нас такие не очень формальные отношения с детьми, то есть они там ко мне на «ты», «Макс», там все. И иногда бывает, правда,
но дети... Ну, по тебе и не скажешь, что тебе столько лет, сколько тебе лет.
Ну, вот, да.
Это все-таки такой опыт, такой физиологический, то есть положительный какой эффект от работы в газеты сами, ты всегда остаешься таким...
Молодым.
Подростком. Ну,
я еще и молод, я еще все-таки я еще и по возрасту молод, и по
биологическому. Ну, по сравнению с нами, конечно.
Вот, и они приходят, да, и иногда бывает, правда, не очень хорошее настроение, и, ну, начинают чем-то делиться, да, своими какими-то проблемами, или вот на выездах это часто бывает, когда от родителей уезжаем куда-то, да, там, в Новосибирск поехали, там, на фестиваль, и они от родителей уехали, они там начинают открываться, начинают много чего говорить такого вот. И ты понимаешь, что, ну, надо дать детям возможность сказать, ну, то есть это клево, то есть все как бы к этому хорошо.
Пишут нам: «Доброе утро, слушаю вас, и тоже хочу анонимно пару слов сказать. Родители порой очень заняты работой, делами и прочее, но мы всегда в сердце со своими детьми. Мы их любим больше всех на свете. Все для них готовы сделать. И даже невозможное». Подпись: «Мама».
Это замечательно. И, конечно, на самом деле, да, то есть любой родитель. Но просто дети иногда этого просто не чувствуют. То есть надо как-то вот показать это ребенку. То есть показать ребенку. То есть, ну, правда, вот по нашим детям даже судя, да, они некоторые правда не чувствуют. Они думают, что родители всегда на работе, им все время вообще не до них. То есть, ну, как-то надо какие-то шажочки делать навстречу.
Первые утреннее разговорное шоу.
Сейчас мы почитаем еще несколько писем, но прежде всего вопрос еще один от наших слушателей. Спрашивают, кто вам чаще пишет, мальчики или девочки?
Сложно понять. Ну, то есть...
Я тебя просила.
Нет, такое бывает, да. То есть в этом случае девочки больше. То есть, но многие письма они пишут вот безлично. То есть есть письма, которых не поймешь.
А вообще вот по опыту, как думаете, парням сложнее высказываться?
Да, мне кажется, они как-то в жизни, многие мальчики, тяжелее им сформулировать какую-то, ну, правда, трогательную или проблемную мысль. То есть проще, мальчиков же чаще такая история, что: «Мам, у меня все нормально, всем пока».
Отстраниться вообще, да?
Да, вообще. А девочки, они все-таки с мамой на одной волне, и им проще сказать.
Ну и мальчиков иногда воспитывают так: «Ты мужик, давай».
На самом деле, да, это на самом деле большая проблема. У нас очень часто мальчикам говорят: «Не плачь, ты не должен плакать, что ты как баба». Вот эти вот фразы.
Как будто баба — это плохо, да?
Они на самом деле много в мальчиках комплексов порождают, потому что мальчикам в жизни очень тяжело бывает вот выплеснуть эмоции.
От этого
вообще очень много потом психологических проблем и со здоровьем тоже, на самом деле. То есть об этом психологи часто говорят. Вот, кстати, про пап говорили. Про пап есть письмо вот прямо папе. «Здравствуй, папочка, это твоя дочь. Мы с тобой уже не виделись год, но много это или мало — сложный вопрос, но со дня нашего расставания время тянулось очень медленно. Прошлые сутки мыслились за неделю. Потом все как-то быстро ускорилось. У меня все хорошо, каждый день вспоминаю о тебе. Спасибо за ту стойкость характера, которую вы мне вместе с мамой вложили. С гордостью нашу фамилию, не понял.
Нашу фамилию.
Нашу фамилию. Папочка, спасибо тебе за то, что ты всегда рядом. Я чувствую, как ты мне помогаешь. Ты просто лучший. И я скучаю по тебе и по твоим мужественным рукам».
Как это «всегда рядом», если год не виделись, интересно, да?
Ну, вот, видимо, какое-то расставание.
Что-то произошло.
Ну, может, уехал куда-нибудь, там, не знаю, по работе, да.
Слушай, поразительно, что дети пытаются быть стойкими. Вот это как вообще? Это как, когда они, ну, я там предполагаю, что сколько там вашим
респондентам... Да потому что в этой ситуации маму можешь швырять в разные стороны, и ребенку ничего не остается делать.
От 9 до 16 лет, да, и получается, что дети каким-то образом ситуации в жизни заставляют их быть стойкими. Получается, что не они на кого-то опираются, а на них опираются, поэтому должны они быть стойкими. Да, интересно. Есть о чем задуматься, дорогие родители, мотайте себе на ус.
Ну, конечно, дети же маленькие, взрослые, все-таки всю жизнь так всем говорят, и вот дети с этой мыслью живут, и такие: все, надо держаться.
Есть вот такое письмо, оно тоже тяжеловатое немножечко, да, но вот пишет девочка: «Долгожданным ребенком я была только для папы. В детстве ежедневно ходила в школу и смотрела на семьи, в которых мама и папа были счастливы вместе. Это счастье дарили своему ребенку, а я завидовала и злилась, и не понимала, почему у меня этого нет. Мама никогда не любила отца и говорила ему это открыто, а я знала, что она не сделала аборт только потому, что дедушка пообещал выгнать ее из квартиры, если она избавится от меня. Ребенок знал уже это.
То есть, видимо, при ней это озвучивали.
Ну, да. Она говорит, я пыталась объединить родителей, в 5 лет позвала папу отмечать с нами Новый год, но мама на меня накричала и даже перестала со мной разговаривать, а я ведь просто хотела иметь счастливую семью. Вот, ну, тут достаточно длинное письмо вот в таких настроениях.
А чем заканчивается?
Заканчивается, родители не выбирают, но я бы никогда не выбрала тебя, мама.
Вот. Ого.
Ого.
Жесть.
Я не хотела быть позором для семьи, хотела просто любить и быть любимой, но у меня не вышло. Вот так. Родители не выбирают, я бы тебя, мама, не выбрала. То есть, есть вот такие вот письма. То есть, это прям...
Последняя фраза у меня не вышла, это тоже как бы такая... Ох, не знаю, ребятушки.
Все еще впереди, дорогая. Ты есть, значит, это надо, и это очень
хорошо.
Я
думаю, что то количество писем, которое придет к вам, оно, наверное, будет большим, но хочется, чтобы их было меньше.
Вот по-хорошему. Ну, знаешь, они же не всегда такие. То есть много писем, где говорят просто спасибо родителям, это же тоже замечательно. То есть, на самом деле, сказать спасибо, это тоже...
Тогда нужно понимать, опять же, да, что вот то, что написано на листовке, это точно так должно быть, что это проект не только о проблемах, это проект еще и о радостях, и о каких-то простых переживаниях житейских, правильно?
Ну, конечно,
да. О том, что волнует. Друзья, напомним еще раз, то, что в детско-юношеской газете «Сами» проходит такой социальный проект под названием «Анонимное письмо родителям». Я уж не знаю, можете вы как-то вот, товарищи взрослые, своим детям подкинуть эту ссылку, хотя бы просто рассказать о том, что вы слышали такую-то программу, что такой проект подходит. Может, они напишут это самое письмо, отправят его.
Да. Дайте ему возможность высказаться вашему ребенку. И, конечно, такие письма могут написать взрослые своим родителям, потому что всем нам есть что сказать, наверняка о чем поговорить. И мне кажется, что такие письма можно написать даже тем папам и мамам, которых уже нет. Потому конечно, что да. Бывает что-то, что не успели сказать,
и вот
поговорить.
Оно камнем лежит, и хочется
сказать. И здесь, наверное, как раз касается в первую очередь благодарности.
Валерия, скажи, пожалуйста, что нужно делать подросткам, чтобы у них были хорошие отношения с родителями?
Наверное, это зависит от обеих сторон.
Что нужно делать родителям?
Родители должны уметь выслушать ребенка, когда он к тебе пришел. И по многим видно, когда ты находишься в подростковом возрасте, тебе тяжело, и правда нужно просто сесть и поговорить. Ребенок никогда не откажется. То есть он поломается, вот это вот такое состояние, но никогда не откажется.
Родители тоже никогда не откажутся выслушать. Спасибо, что были с нами. Хорошего всем дня.
Первые. Утреннее разговорное шоу.